Рад приветствовать всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Продолжим это собрание. Будем молиться, просить благословений у Господа. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы склонились перед Тобою в это утро. Вместе с Твоим народом по всему лицу земли, Господи, чтобы поклониться Тебе, чтобы исповедовать, что Ты есть Бог, великий, единый, живой, святой, любящий. Господи, чтобы еще раз, Господи, и еще раз, Господи, исповедать свою веру, которую Ты нам даровал перед друг другом, перед миром этим, Господи. Боже, чтобы Ты благословил нас, Господь, Твоим присутствием сегодня. Боже, мы благодарны Тебе за эту милость, за возможность, Господи, быть здесь, на этом месте, за то, что Ты хранил, Господь, сердца наши, за то, что, Господи, даровал жизнь, за то, что, Господи, до сегодняшнего дня мы можем называться и быть детьми Твоими. Господь, это Твоя милость и Твоя благодать в жизни каждого. И мы молим и просим Тебя, Боже, благослови и святи. И место это, Господи, и людей, собравшихся здесь, Господи, Духом Твоим Святым, чтобы Твое присутствие, Господи, оно меняло сердца, преображало людей Твоих, Господь, обновляло разум, укрепляло Дух, Господь наш. Слава Тебе за все, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание. И мы почитаем из Слова Божьего первое послание Коринфянам 12 главы. Первое послание Коринфянам 12 глава, из 12 стиха. Написано так. Павел сравнивает церковь Иисуса Христа с телом человека. И действие служения с действиями как частей человеческого тела. Вот как он пишет. 12 стих. «Ибо как одно тело, но имеем многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, а из многих. Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу телу, потому что не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? А если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благообразными в теле, тем больше подлагается попечение. И неблагообразные наши больше благовидно прикрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенных большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все тело, славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Да, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, освобождения, управление, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолковывают. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот эта мысль, которая здесь описывается, она как-то должна засесть плотно и в разуме, и в душах всех людей, которые хотят иметь какой-то успех в Боге. Почему? Потому что расти нормально, развиваться нормально человек может только в теле Христовом. Господь так определил, Господь так предусмотрел, Господь так задумал. Да? Он, и смотрите, Он говорит в 12 стихе, что хотя вот этих частей тела и много, все составляют, но все они вместе составляют одно, так и Христос. То есть Господь, Он определил детей своих, да, которых Он спасает, которых Он находит в этом мире, Он определил, чтобы на самом деле они могли быть, вживлены буквально в Его в Его тело, да, в Его церковь. Поэтому на самом деле нужно понимать, что такое Церковь Божья. Мы на самом деле люди свободные, и никто, как бы сказать, ничего никому не должен, кроме взаимной любви. Вы должны это тоже, ну, ясно и четко понимать. Я не сторонник проповедовать, ну, какого-то такого церковного патриотизма, где говорят, что вот только наше собрание, только вот это самое, там, верность нашему собранию, верность вот такому. Нет, я на самом деле верю, что Господь, Он, в общем-то, действует по всему лицу земли, что есть собрание детей Божьих, но я хочу, чтобы мы на самом деле поняли и пришли к такому убеждению сердца, что самое, как бы сказать, большое благословение мы можем получить, как раз находясь и служа в собрании детей Божьих. Потому что человек с его эгоцентризмом, с его эгоизмом, он привык к такой, как сказать, он привык к своей автономии. То есть есть я и есть мое. Есть я и есть мир крутится вокруг меня. Все вот то, что вот здесь происходит вокруг меня, то есть я периодически делаю какие-то вылазки за нужными для меня какими-то благами, и все равно жизнь как бы остается внутри, ну, внутри меня, да? То есть такая вот неправильное такое мировоззрение у человека находится. И поэтому я согласен, в принципе, побывать в тех местах, где, в общем-то, мне выгодно побывать, где мне хорошо. Приходя в собрание Божье, в общем-то, люди тоже часто с необновленным разумом, они тоже таким же образом смотрят на церковь. Я буду в этом собрании, пока мне выгодно. Я буду в этой церкви, пока мне выгодно. То есть пока на самом деле я что-то получаю, пока на самом деле что-то я имею, пока на самом деле это будет полезно для меня, полезно для моего разума. Ну, здесь неплохо проповедуют, полезно для моего, там это самое, для моего, ну, может быть, и кошелька, потому что здесь как-то так помогают и заботятся, да, полезно для моего, чего там еще, для моей души. Мне тут хвалят, гладят, и это самое... как-то так всячески, ну, всячески как-то уважают, полезно для еще чего-то такого, то есть я буду здесь. Как только что-то поменяется, как только где-то какие-то придут какие-то трудности, как только придут какие-то там сложности, и мне придется уже не получать прибыль, а тратиться на это собрание, то есть, ну, как, по-любому как-то тратиться, да, ну, начиная от финансов, заканчивая эмоционально как-то. То есть, естественно, для такого эгоцентрика очень здоровое и правильное решение какое? Поискать место получше, поискать место, где было бы для него комфортнее, где было бы для него как-то так опять прибыльнее. И в конце концов, в итоге, в общем-то, не особо ничего не дрогнет и особо ничего там не ёкнет внутри, когда этот человек найдет повод и хлопнет дверью. И скажет: извините, мне с вами не по пути, потому что... Ну, как сказать, потому что, естественно, не скажет, потому что для меня это невыгодно теперь, а найдутся какие-то более благообразные предлоги, более какие-то благообразные поводы для того, чтобы этот человек двинулся куда-то дальше. Но на самом деле нужно понимать, что те, которые Божьи люди, те, которые имеют общение с Господом, те, которые хотят и, как сказать, ценят Господа, да, они ценят Его народ, они ценят Его планы, да, и поэтому Бог, Он может что-то сделать, Господь, Он может что-то серьезное произвести в людях, которые они, как сказать, находятся в Его теле, находятся в Его, потому что Царство Божье, оно очень, как сказать, оно очень социально в своей сущности. Потому что Господь, Он создал людей с целью общения. Господь создал людей для того, чтобы люди общались с Ним, для того, чтобы люди общались друг с другом, для того, чтобы люди понимали Бога и знали Бога, для того, чтобы люди понимали друг друга и знали друг друга. Это был Его замысел. И понимаете, будущее только за этим. Будущее только за этим. Если человек не умеет общаться, то что ему делать в Царстве Божьем? Если человек не умеет строить отношения, то что ему вообще делать в будущем, когда Царство Божие, оно заполнено, ну, как сказать, ну, которое, в Царстве Божьем, которое грядет. Если для вас понимание рай и ад – это место, где плохо или наоборот хорошо для нашего тела, то, в общем-то, значит, вы ничего вообще и не поняли про то, куда Господь вас призвал, и Господь куда вас зовет. Потому что многие боятся ада, почему? Потому что там физически больно. И многие хотят в рай, почему? Потому что там физически комфортно, климат хороший, понимаешь. Огня нет там, это самое там, и все такое. Но Господь задумал царство свое как место, где на самом деле люди, они имеют общение друг с другом. Потому что если вы почитаете описание, у нас немного описаний этого и того, и другого. Но если вы почитаете в книге Откровения описание рая, да, то вы увидите там основной упор сделан на что? На то, что Бог находится со своим народом, на общение Господа и его людей. Понимаете? Это самый основной упор. Там не говорится, там не описывается сильно много о том, какой там интерьер. Там не описывается сильно много о том, какой там климат. Там не описывается сильно много о том, как это самое, про уклад жизни там будущий, да. Там единственное, что там дано очень четко и ясно, на то, что там есть Бог, и на то, что там есть его народ, и на том, что эти люди, они находятся в общении с Господом. Господь благословляет их и восполняет их нужды. Эти люди его, они поклоняются ему, они находятся перед его престолом, они находятся в его присутствии. И это здорово. Поэтому на самом деле нужно знать и понимать, что Господь, он учит нас здесь, сегодня и сейчас в теле его общаться друг с другом. Потому что говорю, что если этого человек не умеет, то у него нет будущего, у него нет никакой перспективы. Мы не спасаемся только за счет того, что просветляемся как-то внутренне духовно, то есть за счет нашего знаний, там, за счет наших каких-то духовных практик. Мы с вами спасаемся и обновляемся, когда имеем общение с Богом и когда имеем общение друг с другом. Это вот, как сущность Божьей работы в сердцах людей. Потому что, еще раз подчеркну, те, кто Божьи, они будут находиться в том месте, куда Господь их призывает. Они будут ценить вот это вот Божье присутствие, они будут ценить Божий народ, они будут ценить Божью обстановку, так скажем, в отношении того, что нас связывает. И почему мы можем, и почему мы ценим друг друга, да? Тут Павел упоминает, что Господь все соединяет своим духом. У нас с вами один дух, который нас связывает. Понимаете? Что такое один дух? Это не настроение твое и мое, не надо путать, потому что многие путают это, люди с неверным представлением о духе путают настроение. Сегодня ты пришел с хорошим настроением, я пришел с плохим. И они говорят, что-то мы с тобой в разном духе. При чем тут настроение? У нас с тобой разные обстоятельства были, у нас с тобой разные гормоны сегодня играют, у нас с тобой разные темперамент и так далее. То есть это совершенно здесь ни при чем. Настроение – это не дух. Твое поведение и твоя реакция на какие-то духовные проявления – это тоже разные вещи, потому что многие говорят то же самое. Вот Господь так действовал, у меня вот мурашки по коже бегали, это самое. А рядом кто-то стоит, и по нему никто не бегает, понимаете? И они, и тоже, мы что с тобой, не в одном духе, что ли? Вот я чувствовал такое, а ты не чувствовал. Нет, это тоже реакция просто-напросто. И у кого-то, скажем так, более нервы наружу, у кого-то не очень, и поэтому, и не знаю, еще взять откуда там эти мурашки разобраться надо, может быть, он просто одет не по сезону. Поэтому это тоже ничего не имеет общего в одном духе с тобой или не в одном духе с тобой. Что такое вообще быть в одном духе? Дух наш – это наша связь с Господом, потому что, еще раз повторяю, дух человеку дан. Человек сотворен с духом, только у этого духа есть одна единственная функция. Это общение с Богом. В нашем духе мы общаемся с Господом. И больше у этого духа никаких функций нету. Вообще. То есть он больше для чего в этом мире абсолютно больше не пригоден. Его нигде больше не применишь. Не продашь его, потому что он никому не нужен, кроме Господа. Никуда нельзя применить. Поэтому потому и говорится, что человек без Бога, он с мертвым духом. Потому что этот дух не живет, он никак себя не проявляет. И только когда к Богу приходим, тогда начинаем с Господом общаться, так, когда начинается вот эта вот уникальная жизнь Божья в нас и мы в нем, да, тогда на самом деле вот Дух – это самое важное и самое главное становится в жизни человека. И если ты познал Бога, если ты на самом деле следуешь за Ним, если ты хочешь иметь с Ним общение, если ты хочешь исполнять Его волю, если ты хочешь идти и быть Ему верным, да, то мы с тобой в одном духе. Если ты имеешь общение с Богом, и я имею общение с Богом, то мы с тобой в одном духе. У нас будет разная практика. У нас будет с тобой, потому что так написано, кто до чего достиг, тот так мыслит, по такому правилу живет, да? У нас будет с тобой, может быть, разное представление немножко. Ну, я не говорю в этом самом, в целом, то есть я спасаюсь Христом, ты спасаешься сам по себе. Нет. Мы на самом деле... У нас, может быть, немножко будет разное представление о каких-то вещах, может быть, да? У нас будет разное служение с тобой. Почему? Потому что написано, одни в одном задействованы Богом, другие в другом задействованы Богом. У нас останется разный темперамент, потому что Бог сотворил нас разными. У нас останется разный интеллект, у нас останется все буквально разное, потому что мы разные. Мы не идем к тому, чтобы все вот как клоны одинаковыми быть совершенно. Нет. Господь на самом деле многообразен очень, многогранен, и в этом Он отразил Себя, сотворив нас такими разными и непохожими друг на друга. Но тем не менее, если у тебя есть, если ты любишь Бога, если ты ценишь Его, если ты хочешь Ему служить, то это тот же самый Дух, который производит это желание в тебе, он тот же живет и в твоем брате, и в твоей сестре. Понимаете? То есть это имеется в виду единодушие. Потому что мы на самом деле понимаем, что Господь, Он наш Небесный Отец. И когда нам хорошо вместе, мы радуемся. Нам иногда может стать плохо вместе, потому что мы люди, потому что могут поменяться обстоятельства, потому что могут проявляться наши несовершенства какие-то, потому что могут возникнуть какие-то непонимания, какие-то обиды или еще что-то такое. И это не смертельно. Почему? Потому что если ты с Богом, если ты с Господом, да, то ты знаешь, что Бог поможет тебе пройти через эти испытания. И ты знаешь, что Бог может помочь тебе понять ближнего твоего и помочь ему, простить его, и в конце концов остаться по-прежнему с Богом и остаться по-прежнему в церкви. Поэтому на самом деле, когда Петр даже самого Христа не понял, а иногда мы и Бога не понимаем, то он очень замечательно сказал, он говорит: «Господи, куда мне идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И посмотрите, там кроме Петра и 12 было еще 70 написано учеников. И многие из них написано отошли с того времени. Ну, может быть, не все 70, но очень многие написано с той поры, когда вот они не поняли Христа, что же он имел в виду, сказав такие непонятные вещи про причастие, наверное, про себя как хлеб жизни, да. С того момента написано, многие отошли и больше не ходили с ним. Почему это случилось? Потому что дух был разный. Потому что либо ты на самом деле живешь по своему духу собственному, так сказать, ну не духу, точнее, по своей душе, по своей плоти, либо ты живешь по Божьему духу. И Господь, когда устроил вот такую вот небольшую проверку этим своим ученикам, очень многие ее не выдержали. Именно вот по этой единственной причине. Было очень легко хлопнуть дверью. Было очень легко повернуться и уйти для этих людей. Почему? Потому что они не видели больше какой-то рациональной пользы для себя в том, что Христос вот предлагал для них. Если на самом деле есть вот эта вот преданность Господу, если на самом деле есть любовь к Богу, если на самом деле есть понимание того, что Он сделал в твоей жизни, как Он любит тебя. Если вот есть вот эта вот связь с Господом, которая постоянно, можно пройти через самые страшные и сложные обстоятельства, жуткие обстоятельства. По сути, то, что переживали ученики во время ареста Иисуса Христа, во время распятия Его, да, это же страшно, написано там, учитель убит, зло восторжествовало, как будто бы Бог куда-то спрятался, делся, да. Несмотря на все чудеса и знамения, вроде бы торжествует не Божья правда, а наоборот.
И в конце концов мы видим этих людей очень растерянными, очень подавленными, очень, как бы сказать, смущенными, перепуганными. В общем-то, эмоционально они были очень растрепаны, сильно растрепаны. Не скажешь про них, что это были герои веры, которые стояли насмерть и вот, как скажем, там, несмотря ни на что, готовы были там умереть там, или еще что-то такое. Нет, это, на геройство это никак не было похоже. Это были люди во всей глубине, так скажем, падения человеческой слабости. Они не начали грешить, но написано неверие, страх, в это самое, какое-то смущение торжествовало в их душах по полной программе. Почитайте внимательно, видно это все? Это все очень сильно видно. То есть они, на самом деле, люди, ну, очень растрепанные, да, душевно были на тот момент. Но, тем не менее, несмотря ни на что, по-прежнему в их сердцах оставалось это желание. Господи, мы хотим все равно иметь общение с Тобою. Господи, мы хотим все равно идти за Тобою. Господи, мы хотим все равно до конца увидеть славу Твою, да? И в конце концов они смогли пройти это испытание. Пришел Христос, утвердил их веру, укрепил их каждого лично, пришел лично к Фоме, неверующему, да? Пришел лично к этим самым отступникам в Эммаус, по дороге в Эммаус, которые шли, пришел лично к этим самым, к Петру, когда он ловил рыбу, пришел лично к каждому, в конце концов, показал себя, утвердил их, укрепил их, явил каждому, на самом деле, все, что необходимо было, и они дальше смогли подняться, они дальше, естественно, их состояние поменялось, естественно, их эмоциональный настрой поменялся совершенно, полностью, все, и из тех вот растерянных, как сказать, перепуганных людей, они превратились, на самом деле, в тех, которые шли на смерть и не боялись свидетельствовать перед сильными мира сего о Христе и Его славе. Поэтому на самом деле нужно видеть и понимать такой момент, что вот это вот единодушие, да, это наша с вами связь с Господом. И если я вижу, что человек не похож на меня, но при этом он любит Бога и идет за Ним, я с ним в одном духе. Если я даже не понимаю того человека в его практике, если я вижу, если совершенно для меня его практика непонятна, ну, в плане того, что он молится по-другому, в плане того, что он славит Бога по-другому, в плане того, что он служит совершенно по-другому, но я вижу, что этот человек искренне следует за Христом и честен перед Ним, и открыт, и имеет общение с этим самым Христом, это единодушие. Не путайте это с такой унификацией. То есть, когда все одинаково, как в армии, в одной форме, в одном, по одному уставу одеты, по одному уставу причесаны, по одному уставу, они сидят, по одному уставу поют. Нет, это разные вещи. Это совершенно разные вещи, ничего общего между собой не имеющие. Мы, естественно, будем приходить к и к взаимопониманию в этой ситуации. Но при этом он не станет таким, как я, а я не стану таким, как он. Я просто обогащусь тем, что я начну понимать его, когда я с ним общаюсь. Если я с ним не общаюсь, то он для меня по-прежнему чудиком и останется. Может быть, я буду его терпеть, потому что его терпит Христос. Но это не единомыслие такое, которое Бог дает людям. Да? Единомыслие – это когда, на самом деле, ты, общаясь с этим другим, отличающимся от тебя человеком, сможешь понять его, сможешь увидеть в его жизни действие Божие, сможешь понять, что Бог действует по-другому в его жизни совершенно, чем в твоей. Сможешь увидеть то служение, которое он дал, в отличие от тебя, от твоего, и оно совершенно другое. И это здорово. Почему? Потому что мы этим богаты. Мы этим богаты. И мы на самом деле узнаем о Господе больше. Мы узнаем о Его путях больше. Мы узнаем о Его жизни в людях больше. Мы узнаем о Его планах, намерениях больше. Почему? Потому что ты увидел, ты услышал, ты понял. И как дети Божьи, еще раз подчеркну, мы ценим такое состояние. Как дети Божьи мы ценим вот это вот общение. Мы ценим вот это вот общение. Почему? Потому что мы ценим нашего ближнего. Почему? Потому что Бог его ценит. Мы ценим его. Почему? Потому что Господь среди нас, когда мы собрались, двое или трое или больше, да, Мы ценим, почему? Потому что я могу обогатиться познанием Господа не просто в своей личной практике, а могу обогатиться познанием Господа и в практике моего ближнего тоже, которая отличается от моей, подчеркиваю. Понимаете? Нельзя рассматривать церковь как обузу, как тяжкий, скажем так, труд каторжный, который Бог определил, чтобы, так сказать, усложнить дорогу Царства Божьего. Ни в коем случае. Бывает сложно, да, бывает непонятно, да, однозначно. Но нужно четко знать и понимать одну истину, что церковь – это самое большое благословение, которое ты можешь иметь в своей жизни здесь, после общения с Богом. Общение с ближними твоими по вере – это самое большое благословение, которое ты можешь иметь после того, как ты с Богом научился общаться. Потому что это на самом деле дает возможности тебе практиковать, и реально расти духовно, практиковать духовную жизнь, реально духовно расти. Поэтому, когда мы учимся с вами видеть Бога не только у себя лично, потому что, еще раз почему, это наследие эгоцентричной нашего греховной природы. Когда мы говорим: «Господи, как же ты велик, как же ты благ, как ты мне сильно открылся. О, я просто восхищен, я просто поражен. На самом деле, как ты мне открылся, Господи? А рядом со мной сидит кто-то, которому ты еще не так открылся. Он вообще ничего не понимает. И про Бога вообще ничего не знает. Ты послушай внимательно. Бог ему тоже открылся по-другому. И то, что ты от него узнаешь, оно не будет похоже на тебя и на твое, может быть, не во всем, по крайней мере, да? И в этом не твоя проблема, ну, как сказать, это не твоя проблема, это твое богатство. То, что есть рядом люди, которые знают Господа в чем-то другом и видят Божьи пути немножко другими, вот эти вот самые. И поэтому пусть Бог благословит, пусть на самом деле оставит это в сердце нашем, чтобы мы на самом деле понимали, что Бог, Он имеет в планах своих, да, имеет в желаниях своих, имеет в намерениях своих, на самом деле собрать очень разных людей. И не для того, чтобы они мучились вместе, не для того, чтобы они проблемы друг другу создавали, а для того, чтобы эти люди научились слышать друг друга, для того, чтобы эти люди научились ценить друг друга, для того, чтобы эти люди научились помогать друг другу, для того, чтобы эти люди научились, как бы сказать, благословлять друг друга и радоваться друг другу, вот этому многообразию Божьему. И в этом на самом деле есть великий Божий план, и пусть Господь благословит нас в этом расти, в этом укрепляться и в этом богатеть и Господом, да? Аминь. В продолжении нашего собрания я хотел бы представить, у нас сегодня в гостях группа служителей из одной такой общины в Шилуте. Ну, наверное, более подробно они немножко сами расскажут, чтобы имели представление мы об этом служении и о людях, которые там служат. Пожалуйста.
Добрый день. Привет вам с Шилуте. Мы очень рады быть у вас в Висагинасе. Лично я много слышал про Висагинас, много друзей, знакомых есть. Так уже приехал сюда как домой почти. И мы хотели бы, мы приехали троем, хотели бы вдвоем посвидетельствовать, а третий человек представит нашу общину в Шилуте. Мы как бы служим в реабилитационном центре, называем это община. И все были тоже избраны наркоманами, алкоголиками, и на сегодняшний день служим Богу. И начну с себя. Меня зовут Андрюс, мне 31 год. И в жизни было, может, три этапа, которые я называю. Я был неверующий, я поверил, что есть Бог, и я отдался Богу. И я рос в семье. Семья, она была как бы традиционными католиками, о Боге дома не было. Не разговаривали дома. И, конечно, мы ходили на... Мне с русским чуть тяжело иногда, вспоминаю слова. На Пасху, да, и на Рождество, да. И, конечно, мы приходили в церковь, но я как, мы как ребенок рос в семье, я что видел в семье, то делал и сам. Эти праздники были, пришел, часто стоял, и не понимая, кто этот Христос, зачем он, куда он и кто он вообще такой. И 3 дня это был фестиваль в семье, и 3 дня это был в моей жизни. Я знал, что эти праздники я буду пить, гулять и по-нашему зажигать. О Боге не было представления. Бога я не верил, я верил в кого-то высшую силу, как это называется и модно в эти времена, которая мне больше ассоциировалась, там йога, вот эта восточная философия вся. О, как бы, но что Бог, именно библейский Бог, христианский Бог, этот настоящий Бог для меня был, я не знаю, как-то кто угодно, только не он. Не знаю почему. Ой. Семья, она была довольно богатой, как бы я был обеспечен, отец и мать любили, смотрели, и благодарю Богу за них. И, может, такой основной перелом был в 15 лет, я уже с 12 начал курить, пить наркотики, там, трава, амфетамин употреблять, и в 15 лет, может, был такой перелом, что я там оставался на тусовке, и знаете, как родители, позвони, где если задержишься, позвони, звонишь домой, быстро домой.
Иду, иду, да.
Звонишь, чтобы предупредить, что ты не вернешься, а тебя гонят домой. И как-то разозлился, думаю, не приду. Утром пришел, и помню, дверь открылась, отец положил баул и дверь закрыл. Сижу в подъезде, думаю, ну да, нормально. Тут позвонил, предупредил, что не вернусь. Во, и тогда я как бы ушел неделю, я гулял во дворе у друга, и через неделю меня мать звала обратно, и я такой принципиальный говорю, ты выгнала, ты сейчас моли, чтобы я вернулся. Она попросила, чтобы я вернулся, и это был перелом в семье, когда я взял, может, власть. Власть, и я уже такой стал ненаказуемый, что хотел, то делал. И, конечно, эта ненаказуемость довела до гордости, до всяких грехов, да, по-нашему. И большое влияние, конечно, был двор. В семье учили одной морали, во дворе я видел другую мораль. Кто сильнее, тот и круче. Если ты не с нами, ты какой-то не такой. И это, конечно, все эти страхи, которые были во мне, они меня сковывали и вели к той жизни. Даже, может, я в сердце и не хотел так жить, но я жил уже. Автоматом жил. 18 лет начал героин. Ну и все, и там покатило по чуть-чуть воровство, обманы, всякие выдумывания, как это проманипулировать на деньги. В 2003 году я сел, и это тоже такое было новое впечатление в моей жизни, как бы. Надо было приспособиться к этой жизни, хотя в душе видел, что это, ну, то, что творится в лагерях, это неправильно, но уже жил, потому что надо жить, потому что по-другому ты не способен. Во, и в 2003 году я первый раз услышал о Боге, это как мы, помню, пили в общаге такой, и в 3-м этаже жил христианин, и он приходит, да, как и мы сейчас приходим и говорим, Бог тебя любит, Он тебе может помочь. Я помню, встал, говорю, да, 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 слышал я это, я их гнал, называл сектантами, и помню, мои слова были, я сам себе, Бог, куда хочу, туда иду. И через 3 дня были какие-то пьянки, разборки, и меня порезали, я был в больнице, и, как интересно, я уже никуда не мог идти, это случилось через 3 дня. Конечно, я тогда еще не освоил, я даже забыл это вот свидетельство. Но через 7 лет я встретил этого человека, когда я был в реабилитации в Кенании. Вот. И мы с ним начали говорить, он говорит, помнишь тогда и тогда? Я говорю, да. И говорит, я очень хорошо помню, когда ты сказал эти слова, мне стало аж страшно, когда сейчас ты человеку свидетельствуешь о Боге, о выходе. И когда человек говорит, смеется с тебя и как бы держит тебя дурачком, внутри такой самый страх приходит и в меня, и начинаешь за него молиться, чтобы Господь простил бы ему. И говорит, прибежала твоя девушка через 3 дня, говорит, помните Андрюса, вот его порезали. Я вот тогда задумался, Эктусау, ну как, да? А в то время даже не думал как-то, ну как это все случилось. И вот тогда, может, я начал задумываться о Боге. Я сел в тюрьму, я прочитал Новый Завет, я много читал литературы, философии, вот этой всей психологии. Это все смешалось во мне, и положил Новый Завет. Я сказал тогда, что лучше книги нету, не будет и не было. Но, говорю, мне жить по ней, это, ну, надо разворачиваться 180 градусов назад. Но это для меня невозможно. Это не блуди, не ври, матом не ругайся, там, не воруй. Ну, как это так? Ну, как-то не было понятно. Думал, только могут в монахи жить так. Только не я. Ну, и примерно это длилось, эти тюрьмы. И, конечно, первая черта всех нас – это гордость. И я был гордый человек. И после этих слов, когда я сказал, мне надо развернуться 180 градусов назад, ровно через год я очутился опять в тюрьме. Я за год почувствовал такое дно, что мне даже не приснилось. Это был 2006-2007 год. Я вышел из тюрьмы. Уже в тюрьме перед концом срока было очень много гордости сбито, потому что я не слушал никого. Я был сам себе Бог. И это все сбило. И за полгода на свободе я думал, ну все, это уже построю свою жизнь, но за полгода это все разрушил. Я очутился на улице, все отказались, друзья, родители. И помню, шел по улице, встретил знакомого, а я уже такой жил на улице, в подъездах, такой обросший, чуть-чуть грязный. Ну, когда деньги есть, ты, конечно, чистый, когда денег нет, ты выглядишь никак. И знакомый говорит, Андрюш, давай зайди ко мне. Но он так технично говорит, зайди ко мне, я тебя одену, переодену, ты помоешься, я тебе дам покушать. И я внутри тогда понял, что все, моя гордость развалилась. Мне уже нечего из себя представлять. Конечно, я уже представлял еще, мне надо было жить, потому что, ну, вот. Но внутри я понял, все, со мной покончено. И в 2007 году я покаялся в тюрьме. Все, что я прочитал первым сроком, во втором сроке, мне все это начало всплывать снутри. Вот, слово живое, и я начал молиться, каяться. И я тогда получил прощение грехов. Это был второй период, когда я поверил в Бога. И как бы все поменялось. Поменялось, но некоторые вещи, они остались в сердце. И знаете, вот если комната, какую-то маленькое местечко я оставляю себе, я тебе, Бог, этого не отдам. Вот. И это меня все равно победило. Я пал опять. И после 2,5 года я был упавший. И в 2010 году я приехал в центр. Это был второй мой центр в Кидайне, в Пикяле. И тогда я понял, что я должен отдать все Богу. Вообще все. Вот. И я молился, помню, говорю, Бог, забирай все. То, что все я понимал, философия, психология и живое слово, Евангелие, это мне все перемешалось. И я думаю, верил в Христа, но я шел по своим силам. И я помню, была молитва моя покаяния в Пикяле. Говорю, все, Господь, я даю тебе все, что я понимал, я ничего не понимаю. Потому что если я бы понимал, я бы делал, а если я бы делал, я бы жил. А я жил в грехе, и я не имел сил этому противостоять. И нам, мужчинам, это тяжело, особенно нам, мужчинам, это вот девушки, да, это порнография, мастурбация. Это первое наше преткновение, почему падаем. Вот, но Бог дает эту силу, дает эту, наполняет своим Духом Святым, чтобы мы устояли. Вот, если мы это даем. Если мы это даем. Но. И на сегодняшний день 3 года. Я вот тогда отдался Богу и говорю, делай, что ты хочешь. Ну, и, как говорится в Писании, все выходит во благо любящим Бога и избранным по Его воле. И все, что мы прошли, да, каждый человек, что пошел в своей жизни, может служить своим даром, вот этим, своим опытом другим. И я понял, что Бог вложил мне в это сердце служить другим. Хотя я помню, думаю, что я могу сказать им? Ни образования, ни там какого-то опыта такого, ну, в разговоре, я там помню, перестал матом крыть, так думаю, что тут говорить. Ну, опыт, да, короче, ухожу, что-то говорить с вами. Ну, вот. Но Бог научил за 3 года, читаешь, общаешься, вам как и пастор говорит, общение много дает. И на сегодняшний день, кого я называл сектантами раньше, сейчас на меня называют, в городе встречаю, говорит, слушай, я слышал, что ты уверовал, тебя чуть-чуть скрутило. Вот. Ну, говорю, слава Богу, говорю, ты-то, говорю, молодец, баяном бегаешь, тебя не скрутило, говорю, ну, вот так вот интересно как-то. Во, и на сегодняшний день я вот очень рад, благодарю Богу, восстановились все отношения с родителями, с близкими, у меня есть, наверное, 4-5 друзей, на которых я могу полагаться днем и ночью, с ними я познакомился в реабилитациях, мы с ними поддерживаем отношения, и есть покой, который ты встаешь с радостью утром, тебя не ловят ни пацаны, ни менты, ни полиция, извините, и у тебя нету каких-то запарок или каких-то запот, изменок, что ты сегодня умрешь или что-то случится. Ну, конечно, бывают трудности, испытания, но это, ну, я говорю, нам легче, с нами Бог. И то, что мы проходили раньше, так это сейчас цветочки просто. И просто как свидетельство, мне раньше три вещи были невозможны вообще. Это для меня это как вот смотришь фильм «Матрица», да, и все кажется «Матрица» и невозможно. Так это было, я сам с Вильнюса, я рос в Вильнюсе, и для меня деревня и хозяйство, это было все, это ой. Это я думаю, о, гонят они свиньи, там бараны. На сегодняшний день я понимаю, как там осеменить свиней, как ухаживать баранов, вот, как с трактором, да, там плуг одеть, там про это все сделать. Вот. Помню, еду с трактором, ну, говорю, Господь, ты гонишь, говорю, конкретно тут в деревне сижу на тракторе, и радости полная душа. Вот. Вторая вещь, конечно, это Библия. Я помню, когда прочитал, ну, думаю, да, кому-то возможно, чтобы ходил с Библией, евангелизировал и проповедовал Бога, но для меня это нет, на сегодняшний день я без этого жить не могу, это как если я утром не встану, не почитаю, не помолюсь, так кумарит начинает, ну, скручивает как-то. Ну. И третья вещь, это для меня была музыка. Ну, мне музыка нравится, но чтоб я представлял, что я буду играть там на музыке, это, ну, я как-то смеялся с тех людей. Да, мне было красиво, но как-то, ну, да, да, думаю, мяненько, знаете, как это по... Во, и как свидетельство сегодня хотел бы попробовать вам поиграть. Начал играть 5 месяцев назад. Если не попаду в такт или не попаду в голос, не закидайте камнями. Вот, и хочу поиграть одну песню, которая меня касала с самого начала. Сегодня я буду попробую вам по-русски, тоже первый раз. Вот, так по-литовски пою. И эта песня «Я вхожу в святое святых, через кровь святую твою». И это, ну, касается, да, сердец гельмю, да. Так что я попробую поиграть, я тут присяду как-то, да.